Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет беседа священника Алексея Кнутова, кандидата богословия. Отец Алексей, размышляя о новом феномене возрождения почитания Сталина, сегодня предлагает очередную беседу «Сталин, русский народ и крестьянство». Ну а затем на литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучит рассказ Олега Сенина «Умница Аза» в авторском чтении.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На прошлой неделе священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, начал разговор, который мы озаглавили «Сталин возвращается?» со знаком вопроса, разумеется, потому что, глядя на все новые памятники, невольно поражаешься тому, что трагические страницы истории нашей страны как будто бы уже истерлись в памяти новых поколений, раз эта мрачная фигура в истории России вновь возникла в общественном пространстве, хотя ведь архивы открыты, о репрессиях столько написано, один бутовский полигон чего стоит, но культ личности, развенчанный еще в советские годы, как будто восстает из пепла. Сегодня отец Алексей продолжает размышления о сталинской политике в отношении русского народа и крестьянства в частности.
Ну вот сейчас я хотел бы перейти ко второму тезису, о котором я уже упоминал, при рассмотрении первого, о том, что Сталин, согласно Олегу Платонову, является сторонником русского народа, таким вождем, который вернул ему должное место, которое, собственно говоря, и должен занимать русский народ, как государствообразующий народ Советского Союза. Ну вот я хотел бы прочитать 24 мая 1945 года в речи на Кремлевском приеме Сталин поднимает тост за здоровье русского народа. Вот я цитирую. «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Беларуси, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших надежд, ожиданий, уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией, обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертву, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Основание, конечно, вот утверждать то, что говорил Олег Платонов в своей книге и другие сторонники вот такого неосталинизма, они, конечно, есть. Но как и с предыдущей темой, Сталина все-таки стоит рассматривать как опять такого прагматика и утилитариста. Если он строит государство, если он строит промышленность, если он строит армию, то ему нужны кадры, ему нужны приводные ремни, кто все это будет делать. Одно дело вешать, расстреливать, разрушать, изгонять, лишать, то, что происходило в 20-е годы. Другое дело строить. Это нужно делать с кем-то. А кто, как не русский мужик, это будет делать? Поэтому делать какие-то реверансы в адрес него, да до счет того, кто, так сказать, тебя терпел все эти ошибки и просчеты, и тебя не изгнал, ну как же не отблагодарить его? Поэтому вот эти слова, которые он произнес 24 мая, ну это можно считать искренним чувством Иосифа Виссарионовича. И как не поблагодарить тех, кто вот так тебе верой и правдой служит? Это было бы очень бы неблагоразумно с его стороны. Но слова словами и даже символы символами, а дела делами. Эмоции приходят, эмоции уходят, а курс политики остается таким, каким он был. Вот та национальная политика, которую начал проводить товарищ Ленин с самого начала, она ведь была продолжена и Иосифом Виссарионовичем. Именно Ленин заложил основы дарования всяких суверенитетов, всяких автономий тем народам, народностям, которые никогда ее не имели, в результате чего карта России, она была искромсана на эти все автономии, чему мы сейчас, так сказать, мы пожинаем эти горькие плоды, прежде всего сейчас на Украине. Тогда, конечно, это было заложено. Ну вот, например, в 1936 году автономное образование в составе РСФСР, Киргизская АССР, преобразуется сразу в две союзные республики, Казахскую СССР и Киргизскую СССР. Вот территории России, ну ладно, были созданы там автономии. Они получают другой повышенный статус. Да? И мы знаем, какова территория Казахстана, и понимаем, что если бы не это решение Сталина, то сейчас эти огромные территории не находили бы в составе России. Это по поводу вот любви к России и русскому народу. Дальше. В 1940 году в составе РСФСР таким же образом создается Карелия, финская АССР. При присоединении Бессарабии создается Молдавская СССР. Вот в этом смысле Сталин, он является последовательным ленинцем, и никакие преимущества русский народ и РСФСР они не получают. И можно было бы предполагать, что после вот этих вот переселений принудительных кавказских народов у них будут отняты их автономии, но ничего же этого не произошло. Ни в Кабардино-Балкарии, ни в Ингушетии, ни в Чечне. Все как оно было, так и осталось. Хотя можно было бы поступить бы по-другому, если бы вот его такие вот великодержавные на самом деле у Иосифа Виссарионовича присутствовали. Вот изучение реальных дел, реальной политики сталинской приводит к выводу о том, что русский народ все-таки. Да, он признавался самым главным, но он таковым и был по факту, но он рассматривался как ломовая лошадь, которая должна нести на себе все, так сказать, выполнение всех планов, всех задач. Это как некий такой нелюбимый сын, а такой пасынок у своих неродных родителей. Вот читаю у Олега Платонова. За счет государственного бюджета СССР значительная часть дохода, созданного русской промышленностью, направляется как капиталовложение в национальные окраины. В результате этого нерусские, в кавычках, союзные республики получают возможность развивать свою промышленность более высокими темпами, чем РСФСР, Малороссия и Белоруссия. Так, если темпы роста промышленности продукты за 1940-1950 годы составляли в РСФСР, Малороссии и Белоруссии 115-175%, то в Эстонии 342, в Латвии 303, в Литве 191, в Молдавии 206, в Армении 249, в Казахстане 232, в Узбекистане 183, в Киргизии 215%. Промышленность национальных окраин была значительно усилена за счет русского народа, ибо туда из Центральной России были эвакуированы во время войны, не вернулись. Обратно многие промышленные предприятия часто вместе с квалифицированными рабочими кадрами. Все это значительно понижало реальные доходы русских рабочих. Особенно несправедливые пропорции продолжали оставаться в оплате труда русских крестьян и сельских жителей национальных окраин России. Разница в оплате труда между заработками крестьян среднеазиатских и кавказских республик, с одной стороны, доходами русских крестьян, с другой, выражалась соотношением 10 к 1. Ну, то есть среднеазиатские и кавказские крестьяне, колхозники получали в 10 раз больше, чем русский крестьянин. Доходы нерусских крестьян росли по сравнению с довоенным периодом, тогда как русская глубинка обрекалась на нищету. Механизм этого обнищания состоял в несправедливой структуре цен. Цены на хлопок, чай, виноград, фрукты были довольно высокими, и возделывание их приносило неплохой доход, тогда как цены на зерно, картофель, свеклу и другие сельскохозяйственные культуры были предельно низкими и не обеспечивали прожиточного минимума тем, кто их выращивал. Вот так может ли, да, отец относиться к своему сыну, к своим родным детям? Нет, конечно, не может. Так можно относиться только к каким-то пасынкам, да, ну, их, конечно, тоже надо любить по христианскому чувству. Но мы говорим про, так сказать, вот такое вот немощное состояние человеческой души. Только как не родным, только каким-то, ну, я бы сказал, даже вот на язык слове лезет рабам. Знаете, кто самыми зажиточными крестьянами был в Советском Союзе в те времена? Ну, может догадаться, кто. Это были грузинские крестьяне. Ибо цены за виноград, мандарин, вот эти субтрофические фрукты, за чай были самыми высокими закупочными по сравнению с другими. Они очень зажиточно жили. Ну, можно понять, почему, да, благодаря покровительству, скорее, не самого Иосифа Виссарионовича, а Лаврентия Павловича Берии, который оттуда же и происходил. Но вот все-таки самое главное отношение к русскому народу, все-таки Сталина, нужно выявить из его отношения к нашему крестьянству. Но об этом уже начата была речь в повествовании о разницах цен, закупочных на продукцию сельского хозяйства, но этого недостаточно. Все-таки, несмотря на рост числа горожан, рост числа рабочих, все-таки по-прежнему еще в 30-е годы, до начала Великой Отечественной войны, огромное число русского народа жило в деревне. И вот какая была политика там? Я считаю, что по этому отношению к деревне можно выявить, ну, истинную сущность того, каким был Сталин, какое у него отношение было к русскому народу, и сделать выводы о том, что он был истинным последователем, ленинцем в этом отношении, который четко выполнял его программу по земле, которая была озвучена еще в самые первые годы революции. Я позволю себе зачитывать очень длинные отрывки из книги Олега Платонова, причем еще раз хочу подчеркнуть, что это важно, что это пишет апологет Сталина, но вот не может идти против этой очевидности. И довольно подробно об этом рассказываю. Ну вот я буду читать эти длинные цитаты, это несколько страниц, потому что, ну, одно дело сказать там коллективизация, раскулачивание, а другое дело вот приводить какие-то конкретные цифры, какие-то конкретные нормативы, воспроизвести вот просто общие внешние формы жизни колхозников, вот, чтобы это лучше прочувствовать. Ну вот я начинаю читать. Улучшение уровня жизни в городах было осуществлено за счет безжалостной эксплуатации русских крестьян. Конечно, Сталин и его правительство в 30-е и 40-е годы по-своему стремились улучшить положение крестьян, условиях труда и быта, организацию. Ну, правда, Платонов ничего не приводит подтверждение этих слов, что они стремились улучшить положение крестьян. Наверное, какие-то такие попытки были. Продолжаю дальше читать. Рассматривать государственную политику Сталина как сплошное крестьяноборство совершенно неверно. Ну вот то, что будет читаться дальше, оно на самом деле опрокидывает это утверждение Платонова, что как сплошное крестьяноборство политику рассматривать совершенно неверно. Дальше Платонов продолжает. Однако в целом политика на селе носила глубоко порочный характер, противоречит целям государственного строительства, поставленным самим Сталиным. Его ориентация на индустриализацию сельского хозяйства и превращение крестьянина простого государственного батрака подрывали глубинный устой государства, на который Сталин стремился опираться с 30-х годов. Ну вот, на самом деле, это просто вот то, что вот Платонов воздвигает вокруг Сталина, оно просто не соответствует в данном случае действительности. И здесь вот мы встречаемся с удивлением Платонова, что как-то это все не вяжется, и вот эта вот антикрестьянская политика, она подрывала глубинный устой государства, на который Сталин стремился опираться с 30-х годов. А мы не знаем, на самом деле, да. Дерево познается по плодам, вот, и именно по ним мы можем только совершать исторические оценки. Продолжаю читать дальше. В 30-е годы государство устанавливает твердый контроль над всеми крестьянскими хозяйствами, как общественными, так и единоличными. Все они получают централизованно разработанные плановые задания, являющиеся для колхозников и для единоличников строго обязательными. Заготовительные цены на сельскохозяйственные продукты устанавливаются государством в 3 и более раз ниже себестоимости продукции. Еще раз читаю. Заготовительные цены устанавливаются государством в 3 и более раза ниже себестоимости продукции. Не возмещали понесенных затрат и вели к убыткам. Экономические отношения между крестьянским и государством были в значительной степени натурализированы. Система контрактации сельскохозяйственных продуктов, а также обязательной поставки их по плану посева этих культур, действующая в 30-е годы, заменяется в 1940 году жесткой системой обязательных поставок с каждого гектара земли, закрепленной за колхозами или находящейся в распоряжении самостоятельного крестьянина. В земли, закрепляемые за колхозами, включались и неосвоенные земли, подлежащие государственному плану освоения путем распашки целины, осушки болот и тому прочее. Обязательные поставки колхозами и индивидуальными крестьянами молока, кожевенного сырья, яиц также устанавливались по нормам, исчисляемым с каждого гектара земельной площади. В соответствии с земельной площадью, закрепленной за колхозами, устанавливается обязательный минимум разведения и выращивания колхозами лошадей, годных для армии. Закупочные и заготовительные цены были по-прежнему низкими, поэтому обязательные поставки являлись скорее продразверсткой, чем деловыми отношениями. Спускаемые сверху планы обязательных поставок часто носили произвольный характер. Экономическое обоснование таких планов было крайне слабым. Вот он, волюнтаризм большевистской политики. При таком порядке колхозы и отдельные крестьяне часто были вынуждены заниматься производством сельскохозяйственной продукции, не отвечающих профилю экономической возможности. Планирующий орган не нес никакой ответственности за назначаемые планы, а колхозы и отдельные крестьяне не имели никакого отношения к планированию. Убытки, которые неизбежно несли как колхозы в результате этой системы, ложились на плечи колхозников и никак не компенсировались планирующими организациями, виновными в этих убытках. Таким образом, централизованное планирование колхозного хозяйствования вело к неизбежным плановым убыткам, покрывать которые было некому, кроме самих колхозов. В результате этого колхозам приходилось для выполнения спущенных сверху директивных планов заданий для сбалансирования своего бюджета все недостачи относить за счет фонда потребления, то есть за счет снижения жизненного уровня крестьян, работающих в колхозах. Такое положение узаконивалось государственными органами. Постановление от 1 августа 1940 года об уборке и заготовке сельскохозяйственных продуктов колхозам указывается распределять свою продукцию по труду дня между колхозниками только после выполнения плана обязательных поставок и засыпки семян для посева урожая будущего года, создание на случай неурожая страховых семенных, продовольственных и фуражных фондов в определенных размерах, в процентах от годового потребления в зависимости от района. В результате во многих колхозах России в отдельные годы колхозники получали по трудодням ничтожно мало или совсем не получали. Фактически работали бесплатно. Основная часть продукции, созданной крестьянством, учреждалась от него и шла в города. О том, как распределялась валовая продукция сельского хозяйства в 40-е годы, можно судить по распределению валовой продукции колхоза в 1937 году. Более 26% продукции шло на сдачу государства, обязательные поставки, натуральные платы, по крайне низким ценам, не обеспечивавшим покрыть реальной себестоимости. 29% шло на производственные нужды, и только 36% распределялось по трудодням. Из денежных вводов, которые в то время были крайне малы, так как их могли иметь только экономически крепкие колхозы, каких было немного, около 20% шло на производственные нужды, 14% неделимые фонды, и примерно 50% распределялось между колхозниками и трактористами. Как показывают данные, оплата труда в сельском хозяйстве была крайне низка. Даже высокого урожая на 1937 году в колхозах ряда областей выдача зерна была меньше 2 кг на трудодень, то есть на одного человека в день из расчета семьи в 6 человек, при условии, если все работоспособные члены семьи работают. То есть на одного человека в день из расчета семьи в 6 человек приходилось 180 грамм зерна в день. Таких колхозов было, по официальным данным, 29%. Около 12% колхозов не выдавали денег на трудодни. Из 400 грамм зерна можно было получить примерно 200 грамм выпеченного хлеба, а это крайне мало. Денежные доходы были совсем неудовлетворительными. На одного человека в колхозной семье приходилось даже лучше по урожайности год только по 17 копеек. Это 2 копейки с ценных 13-го года. Если бы колхозники зависели только от общественного хозяйства, то они бы просто умерли с голоду. Спасением для крестьян являлась работа на личных приусадебных участках. Эти участки, занимавшие незначительный процент сельскохозяйственных угодий, давали 28% всей валовой продукции сельского хозяйства. На тему неэффективности колхозов. Дальше читаю. Индивидуальное ведение хозяйства особенно преобладало в животноводстве. В 1938 году крестьяне имели по праву личного пользования 64% крупного рогатого скота, 55% овец и коз, 65% свиней. То есть большая часть скотины была в личном пользовании, а не в собственности колхозов. Дальше. Продукция личных приусадебных участков в большей степени шла на потребление крестьянства, чем продукция общественного хозяйства. Налоговые тяготы на личные подсобные хозяйства были очень велики. То есть, я поясняю, нужно было не только отрабатывать трудодни в колхозах, а мы увидим их, сколько будет много, и было много, но нужно было еще со своего личного приусадебного хозяйства платить высокие налоги. Дальше читаю. Налогом облагались все доходы от личных хозяйств колхозников, определялись по средним нормам доходности с одного гектара посева или головы скота. Приусадебные участки колхозников привлекались к обязательным зернопоставкам по низким заготовительным ценам по нормам, установленным для единоличных хозяйств соответствующего района. Фактически большая часть продукта, созданного на личных участках, крестьяне были вынуждены отдавать бесплатно. В 1932 году был установлен в порядке налога для всех имеющих коров единоличных хозяйств и колхозных дворов обязательная поставка сдачи молока государству по ценам крайне низким. В этом же году были определены для единоличников отдельных колхозных дворов также имеющие силу налога обязательства поставки сдачи мяса государству по установленным государственным ценам. В следующем году были введены имеющие силу налога обязательства поставки картофеля также по ценам, не окупающим издержки производства. Крестовый поход на крестьянскую корову запечатлен во многих художественных произведениях советской поры. Пример тому повесть Федора Абрамова «Дом». Цитата из этой повести. «Всю жизнь, сколько он себя помнит, рассуждает крестьянин. Войной шли на корову колхозника, налогами душили, а дай задарма 350 литров молока, покосов не давали, контрабандой по ночам траву таскали». Конец цитаты. Несмотря на высокие налоги и обязательные поставки, взимаемые с личного крестьянского хозяйства, крестьянам было выгодно работать с личным, а не общественным хозяйством. Крестьяне стремились как можно шире раздвинуть границы своих личных участков за счет общественной земли и даже арендовать их. Однако в 1939 году выпустили специальное постановление, в котором указывают, что в колхозе должен быть проведен специальный обмер приусадебных земель, и все излишки должны быть изъяты из личного пользования, прирезаны к общественным колхозным землям. Постановление также указывает, что колхозники, допускающие сдачу приусадебных участков в аренду, подлежат исключению из колхоза с лишением их приусадебных участков. Количество трудодней, приходившихся на одного трудоспособного, постоянно возрастало. Если в 1932 году на одного трудоспособного колхозника приходилось 148 трудодней, в 1935-м 181, в 1937-м 194, то в 1940 году 254. Таким образом, за 1932-1940 годы число отработанных трудодней возросло на 72%. Эти цифры интересно сравнить, хотя они не совсем сопоставимы с количеством человека дней работы в год в индивидуальном крестьянском хозяйстве в 1925 году. 92 дня. Ну, это когда был НЭП. Да, вот 92 дня в 25-м году и в 40-м 254 дня трудодня. Кроме обязательного по закону количества дней в году, которые колхозник должен был отработать в общественном хозяйстве, все сельское население страны было обязано участвовать в строительстве и ремонте шоссейных и грунтовых дорог. Законодательно было установлено, что житель сельской местности, колхозник или единоличник, обязан бесплатно отработать на ремонте строительства дорог 6 дней в году и предоставить на тот же срок в распоряжении дорожных органов, принадлежащие ему живую тяговую силу, гужевой транспорт, инструменты и инвентарь. Это специальное постановление ЦИК СНК СССР. Колхозники и прочее сельское население привлекались не только к строительству и ремонту дорог, но и использовались и на лесозаготовках различных видов строительства и тому прочее. Дорого, очень дорого обошлось русской деревне социальные эксперименты 20-30-х годов. От голода до болезни, репрессий погибло 28 миллионов человек, большинство из которых принадлежало к самым активным, работоспособным, предприимчивым слоям деревни. Катастрофически снизился уровень сельхозяйственного производства и крестьянского потребления, сопоставив 28-39 годов не более 60-70% 13 года. Господство произвола и насилия, пронизавшее крестьянскую жизнь 30-х годов, подломило привычные устои. Многие крестьяне потеряли веру в возможность справедливости, нравственные понятия сильно пошатнулись, потребление алкоголя в их среде возросло в несколько раз. Плохо организованный, часто бесплодный труд в общественном хозяйстве, выполнение работ, целесообразности которых крестьяне сомневались, тягости условий быта создавали питательную почву для разрушения традиционных представлений крестьян о своем труде. Безразличие, безинициативность, безхозяйственное отношение к общественному имуществу постепенно переносится на отношение к труду вообще. Зачем хорошо работать, когда на каждом шагу нарушается справедливость, когда работаешь почти бесплатно? Попробуй сказать что-нибудь против, запишут в кулаки или подкулачники. А что же было с теми, кто по разным причинам покидал деревню, уезжал в город, уезжал в города, отрывался от земли и от корней? А трагедия этих людей, трагедия традиционной крестьянской культуры с болью в сердце пишет в повести «Чёртово колесо» писатель Георгий Семенов. Цитата оттуда. «Система принудительного коллективного хозяйства не отторгла от себя наиболее самостоятельных мужиков, способных богатеть в одиночку, и они, уходя не по своей воле в ненавистные города, бросая ухоженные поля, родимые земли, зеленые луга, на которых призваны были класть свои силы и души, употребили эту энергию предков на несвойственную их натурам деятельность. Деятельность эта, понятая мужиками по-своему, богатела их самих, но не принесла выгоды народу, которые они сумели бы с лихвой принести в своей исконной земледельческой жизни. Так случилась переброска народных масс из привычных условий в непривычные. Так страна была лишена опытных земледельцев и приобрела неопытных, но очень энергичных руководителей. Их энергия погубила почти все, что еще оставалось в народе лучшего. Делавшись слепой, она наломала дров, не принося никакой пользы историческому развитию народа, нарушила заповедь всякому от себя. Духовно богатые в своей среде мужики, доведенные до отчаяния, потекли в города и, утратив корни, связывающих с родной почвой, порвав пуповину, бросили семена на камень. Не понимая, не чувствуя уклада городской жизни, они бездушно употребили обезличенную энергию на обогащение за счет казны, зарыв свои таланты в покинутой земле предков, с которых струнула мрачная и непонятная им сила. Совершилась историческая месть, когда не человек со своим разумом, а нечто неземлимое, более властное и сильное перетряхнул измученный народ и вышибло из него душу. Конец цитаты из этой повести. И дальше Олег Платон. Варварские методы регулирования крестьянского труда и преобразования сельского хозяйства принесли страшные плоды. Погибли миллионы наиболее активных русских тружеников. Упала продуктивность хозяйства и в 1941 году находилась ниже уровня 1928 года. Разрушена, иного слова не подберешь, традиционная крестьянская культура. У многих миллионов людей был отбит вкус к труду, добросовестному выполнению, к самостоятельности и предприимчивости. Произошел процесс глубокой деградации, выразившийся в безразличном отношении к труду, резком снижении его качества, вожделенчестве, бесхозяйственности, неудовлетворенности, По моим просчетам, степень использования трудового потенциала крестьянина снизилась за 28-41 годы в 2-3 раза. Вот конец цитаты Олега Платонова. Ну, вот кто-то может сказать, что ну, это были все перегибы, вот, потом это все было исправлено. Война вдохновила, так сказать, наполнила Сталина любовью к русскому народу. Ну и потом уже после войны, так сказать, уже все было по-другому. Но это совсем не так. После Великой Отечественной войны в деревне все осталось так же. Но я не пожалею времени и прочитаю из той же книги Олега Платонова уже тоже длинную цитату про то, какой была деревенская жизнь после войны. Ну вот, читаю. Поддержка колхозных и совхозных хозяйств была самой главной политической и государственной ошибкой Сталина, подрывавшей итоги его национальной реформы, заводившей страну в тупик. Вот, собственно говоря, я вот здесь сделаю комментарий. Это не было ошибкой Сталина. Это было сутью большевистской линии отношения к людям, вот этого всего большевистского волюнтаризма, когда вот воля и принятие каких-то решений совершенно не учитывает человеческий фактор, бережное отношение к человеку. Есть какие-то главки, есть какие-то планы, а внизу просто есть масса людей, которые, неважно как, они должны их выполнить. Партия сказала «надо», народ ответил «есть». Вот, собственно говоря, это была такая логика, и поэтому Сталин был плоть от плоти детищем этой своей большевистской системы. Поэтому это не ошибка была, это была сущность этой системы. По-другому она не могла относиться к людям. Она была на это заточена. Еще раз хочу подчеркнуть, что то, что делал Сталин по коллективизации, это было четкое выполнение ленинской программы по земле. Ну, продолжаю дальше читать по своей послевоенной деревне. Методы колхоза противоречили традициям русского крестьянства, делали сельское хозяйство непродуктивным, обрекали его на нужду и разложение. Всего требовались реформы в русле национальных традиций. Ну, собственно говоря, их никто не собирался проводить. Дальше Платонов. Послевоенные годы никаких существенных изменений в организации и условиях труда русского сельского хозяйства не произошло. Колхозники, писал Соловухин, получали на трудодень сущие пустяки, разбегались в города. А кому некуда было бежать, жили грибами, ягодами, картофелем с усадьбы. На колхозную работу не шли. Земля долгие годы не видела навоза. Скотный двор до крыш навозом оброс, а земля истощалась. Коровы давали по 400 литров в год, то есть курам насмех. Конец цитаты Соловухина. Дальше Олег Платонов. По-прежнему существовали условия обязательных поставок и заготовок, а также крайне низкие цены, установленные в 30-х годах. Плановые задания колхозам и совхозам устанавливались централизованно. Слабо учитывались местные особенности, часто давались дополнительно трудновыполнимые задания. Ну, то есть все как было до войны. Читай дальше. Как и раньше, крестьяне были вынуждены отдавать плоды своего труда государству почти бесплатно. Заготовительные цены, значительно не покрывавшие издержки производства еще до войны, послевоенные годы сильно оторвались от реальной стоимости. Так, например, во многих колхозах производство одного центнера картофеля обходилось 40 рублей. А дальше послушайте. А заготовительные цены его составляли 3 рубля за центнер. Реальная стоимость 40 рублей, а фактическая стоимость 3 рубля. Производство практически всех сельскохозяйственных продуктов по заготовительной цене было убыточным. Особенно сильно это касалось зерна, мяса, крупного рогатого скота, свинины и молока. В первые послевоенные годы нередко имели место реквизиции у крестьян личного скота для колхозов и совхозов по низким ценам. Отказ от продажи вел к уголовному преследованию. Поголовье крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве крестьян снизилось с 28,5 миллионов до 24,8 миллионов голов. Поголовье снижалось. Примерно каждая третья, четвертая крестьянская семья не имела коровы. А это означало, что не могла иметь молока. Купить его было практически негде, так как имевшие корову крестьяне обязаны были большую часть молока сдавать государству, опять же, по крайне низким ценам. Крестьянство было обложено огромными налогами. Большую часть хозяйств России крестьяне были обязаны представить значительное количество мяса, зерна, картофеля, яиц и прочего. У них не спрашивали, занимаются ли они производством этих продуктов. Если не занимаешься, купи и отдай государству. Самым тяжелым налогом был налог на мясо. Вот описание вполне характерной картины в повести Федора Абрамова. Пояснение, мясной налог. Самый тяжелый налог для мужика. У тех, кого была корова, выручал теленок. А без коровников как быть? А без коровника в деревне не меньше половины. И вот по 30-40 рублей за килограмм платили. По 30-40 рублей за килограмм платили. Это по тем-то деньгам. Своему же брату-колхознику, тем, у кого оставался лишек от теленка. В том же пишет Соловухин. Брали налоги за каждую яблоню или за каждое вишневое дерево. Деревья вырубались с корнем, чтобы за них не платить. С лица земли исчезли целые сады. Брали налог за коровы, и коровы поредели. Деревенское стадо ставило пасти из одних коз. Кстати, в народе козу называли сталинской коровой. Общественное хозяйство в эти годы не могло выйти из глубокого кризиса. Производство почти всех видов продукции было ниже довоенного. Очень низка была производительность труда. Дисциплина в колхозах поддерживалась главным образом установлением обязательного минимума трудодней. Однако количество трудодней, отработанных в среднем одним трудоспособным колхозником к концу пятилетки, не достигало уровня 1940 года. Из-за низкой оплаты труда крестьяне не были заинтересованы в результатах труда. Создавая весь продукт, крестьяне-колхозники получали за него примерно 10-15%. В 1940 году среди колхозников распределялось по трудодням 16% валового сбора зерновых и бобовых. В Центральной Черноземной области и Поволжье эта доля еще меньше – 10%. В 1950 году свыше половины колхоза выдавали колхозникам на день менее 1 кг зерна. Не будь у крестьян личных приусадебных участков, многие из них умерли бы с голода. И по-прежнему 67% общего производства мяса, 75% молока, 89% яиц производились крестьянами на своих личных участках, хотя львиную долю этой продукции отбирало государство согласно обязательным поставкам по смехотворно малым ценам. В этих условиях большим подспорьем для крестьян служил сбор ягод, грибов, орехов. В 1950 году советские власти, не спросив крестьян, проводят повсеместное механическое укрупнение. Инициатива проведения этого мероприятия принадлежала Московской области, где во главе партийной организации стоял Хрущев, то есть укрупнение еще началось при Сталине. В течение двух лет число колхозов сократилось более чем вдвое, с 252 тысяч до 91 тысячи. Каждое хозяйство обменяло несколько деревень, включая в среднем 220 крестьянских семей. До укрепления среднее число семей в колхозе составляло 80. Среди крестьян это мероприятие вызвало только досаду и раздражение, усилив их отток из села. В конце 40-х, начале 50-х годов деревня сложилась застойное, полунищенское существование, богатых зашиточных не было, почти всех объединяла общая бедность и нужда. Крестьяне стремились бежать из деревни, несмотря на всевозможные препоны. По-прежнему крестьяне не имели паспортов, а на их получение необходимо было разрешение председателя колхоза или сельсовета. И под разным предлогом молодежь покидала деревню. На селе оставались работать старики, инвалиды, женщины, составлявшие 3/4 всей рабочей силы деревни. Продолжавшаяся 1/4 века политика раскрестьянивания дала страшные плоды, были подорваны, деформированы все основные устои крестьянского хозяйствования. Вместо самостоятельного предприимчивого труда постоянно окрик и административная накачка. Вместо самоуправления трудовой демократии мелочная опека и разнарядка сверху. Вместо справедливого вознаграждения в ней экономическое присвоение созданного крестьянином продукта. Вместо прямой связи с землей и результатами труда отчуждение крестьянина от земли и результатов своего труда. Экономическое положение сельского хозяйства в конце 40-х годов было просто катастрофическим. Уровень использования трудового потенциала крестьянского населения снизился примерно в 4 раза по сравнению с дореволюционным. Производство основных видов продукции было ниже 1913 года. Феодальная эксплуатация русских крестьян посредством неполной оплаты их труда завела деревню в глубокий тупик. Всем было ясно, что дальше так и развиваться невозможно. Справедливости ради следует отметить, что Сталин беспокоили процессы, происходившие на селе. В 1951-1952 годах по его указанию разрабатывается программа реформирования русского сельского хозяйства в сторону ослабления административной опеки, снижения налогов, введения некоторых льгот для крестьян, лечения кредитов и тому прочее. Ну вот, в начале 50-х годов видели, что ломовая лошадь-то падает, избегает, уже, так сказать, скоро-то своих хозяев кормить не сможет, и уже тогда, так сказать, вот стали задумываться, что что-то надо, наверное, сделать. Но вот я специально много позволил себе читать этих цитат, потому что, собственно говоря, я считаю, что это самое главное антидостижение Сталина, это уничтожение деревни. Не Ленин, не Троцкий уничтожили деревню русскую, а уничтожил именно ее товарищ Сталин. И это самое важное, самое главное, потому что веками крестьянство русское, оно было главным корнем всего русского народа, оно было главным корнем русского государства. И уничтожение крестьянства – это есть разрушение, уничтожение русского народа. И нещадная эксплуатация, ограбление людей, пренебрежение их нуждами, их потребностями, вопиющая несправедливость в отношении оплаты их труда, совершеннейший волюнтаризм, предельная мелочность, когда даже плодовые деревья обкладывали налогами, совершеннейшая неадекватность, когда мясо заставляли сдавать даже тем, кто корову не держал. Это совершеннейшее бесчеловечное отношение, которое никак не может быть названо ошибкой, а просто прямым проявлением бесчеловечной сущности большевистской политики. Вот все какие-то мероприятия в отношении деревни, они стали применяться только тогда, когда стало понятно, что деревня находится уже почти на издыхании. И дальше быть так просто не может. Поэтому, опять, так сказать, суровая жизненная необходимость заставила шевелиться. Как и всегда это бывало, так сказать, при большевистском режиме. И получается, что за что боролись, на то и напоролись. Вот даже в самые худшие какие-то периоды крепостного права в России, той жути, которая царила в колхозах в 30-40-е годы, я полагаю, что даже близко не было. Никакой Салтычихе, никакому барину 250 с лишним трудодней даже не снились. Тем более, что это же, так сказать, ну, по сути, двойное обогащение. Ты отработай еще в колхозном хозяйстве, на своем, а еще с приусадебного участка отдай высочайшие налоги. Поэтому все достижения Иосифа Виссарионовича, которые были, я уже не говорю там то, что потом буду говорить про репрессии, про внесудебные расправы, они, ну, я считаю, что это не просто какая-то патетика, они перекрываются тем, что он подрубил корень. И то, что формировалось веками, было уничтожено за два десятилетия примерно. Потому что шанс на возрождение деревни был после войны, когда туда стали возвращаться те, кто выжил, уцелел, воины-освободители. И на этом таком патриотическом подъеме, который охватил страну, можно было просто по-нормальному начать относиться к людям. Вот, адекватно. Я уже не говорю о чем-то там более возвышенном. Но это не было сделано. Вся сущность, она продолжала работать дальше.
Продолжение размышлений священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, о возрождении почитания Сталина мы услышим с вами в одной из наших программ на следующей неделе.
Радио Радонеж. Имеющий уши, да услышит.
Литературная страничка радиостанции «Радонеж». У нашего микрофона писатель Олег Михайлович Сенин.
Мой новый рассказ «Умница Аза». В детстве маленькому человечку на алой зорьке его первых годков много-то и не требуется. В красочном многообразии мира ему сполна является ласковая любовь Боженьки. хотя бы отчасти, но с мальчишеским захлебом я познал ее через самозабвенную привязанность к дедушкиной собаке Азе. Она исправно несла службу, угрожающе обрехивая всякого, кто приближался к их с бабушкой одинокому домику с сараюшками, огородом, располагавшемуся среди лиственного леса рядом с чистейшим камышовым болотцем. На самом деле, то была совсем не злобная, а ласковая псина неведомой смесовой породы, довольно рослая и непритязательная. Престарелые хозяева с утра до вечера были заняты каждый своим делом. Даже при желании они не имели минутки побаловать ее своим вниманием. Правда, жалостливая баба Нася всякий раз при кормежке норовила попочивать лохматую служаку лаковым кусочком. Но стоило мне заявиться на их усадьбке, как Аза радостно шалела, разделяя со мной любое озорство и неиссякаемые выдумки. Под впечатлением детских книжек и кинофильмов о пограничниках с их верными, обученными овчарками, я возмечтал, что дворняга Аза ничем их не хуже. Тогда-то у меня и возникла задумка. На огороде среди грядок бабушка выставляла пугало, которое видом своим служило устрашением для грачей и ворон, нахально посягавшим на все то, что предназначалось для салатов и засолки. Эта человекоподобная страхолюдина представляла собой крестовину, увенчанную заношенной шапкой-ушанкой деда и его же рваненькой фуфайкой на перекладине. В нетерпеливом желании натаскать Азу на задержание шпионов-диверсантов я, тайком от бабушки, вознамерился использовать пугало как учебный манекен. С этой целью перенес его на удаленную полянку среди терновника. По команде «фас-фас» выбрасывал перед собакой резиновый мяч в сторону пугала. Она вмиг настигала его и, победно урча, зажимала передними лапами. Отработав этот несложный прием, я, подергивая Азу за поводок, принялся с криками «фас-фас» забрасывать пугало камнями. Однако мой четвероногий друг никак не отзывался на мое рвение по задержанию нарушителей границы. Все понукания и острастки на нее не действовали. Увлеченный тренингом, неожиданно почувствовал, как мое ухо ухватили крепкие дедушкины пальцы. И что удумал, шут-то гороховый, разве на то бабка твоя пугало приспособила? Так вот, за все про все тебе неслушному. Нынче перед ужином вменяю 12 земных поклонов перед образами. А пугало верни туда, где оно стояло. Да не забудь повиниться перед бабкой, которая тебя до рассвета салатами да окрошкой почует. И не в обиду скажу, что она-то собака поумнее тебя. Подумай своей пустой головой, разве она будет, зная мой запах, бросаться и рвать одежку своего хозяина? Дед слов на ветер не бросал. Вечером вразумляющую совестил меня за провинность, но в утешении я заметил, что в сочувствующем взгляде бабушки играют ласковые смешинки, а сам он, явно подобревший после трапезы, рассказал мне впечатляющий случай, связанный с разумницей Азы. Они с бабушкой из живности, помимо кур, держали корову-лысенку. Живя в лесу близ пасеки и подаль от деревни, в общее стадо ее не выгоняли. с колокольчиком на шее, лысенка весь день сама по себе, пощипывая травку, не уходила далеко от места. На исходе зимы ей надлежало расстелиться. Зная сроки, накануне отела старики, досматривая за кормилицей, раза два за ночь с керосиновым фонарем заглядывали в ее хлевушок. Их беспокойство было понятно. Во время отела для благополучного разрешения от бремени кому-то из них следовало быть рядом. У нас на деревне случалось, что беспечные хозяева в одночасье лишались коровушки или теленка, а то на беду и обоих сразу. И представьте, такая беда едва не постигла моих старичков. В тот вечер бабушка перед сном, как водится, удостоверилась, что их скотинка ничем не обеспокоена и умиротворенно полеживает на соломенной постилке. Ночь обещала быть морозной, и потому заботы ради она покликала собаку и впустила ее на ночь в теплый коровий хлев. Видно, на то ее надоумил ангел небесный. И что ж, далеко за полночь лысенка стала телиться, но ее тревожного мычания никто, кроме собаки, не слышал. А та, почуяв неладное, верной своим хозяевам, принялась призывно лаять, но тщетно. Тогда Аза, надавив на прикрытую дверь сарая, опрометью бросилась к оконцу извушки. Заскочив на земляную завалинку, не переставая лаять, принялась хвостом колотить в оконную раму. Устроенный ею переполох обернулся благим исходом и изумленной признательностью растроганных хозяев. После того случая бабушка, почуя Азу вкусной похлебкой, ласково приговаривала: «Ешь, милая, вкушай, ты небось заслужила, иначе нам с дедом и внуками было бы не видать молочка и маслица». В зимнюю пору мы с дедушкой по обыкновению расчищали деревянными лопатами дорожку от избушки вдоль замерзшего болотца через осинник до самой пасеки. Аза в это время игриво крутилась рядом, требуя к себе внимания. Но зная, что дед не благоволит к нашим шалостям, я поджидал момента, когда он, закончив дело и обмахнув полынным веником валенки от снега, уходил в избушку. Только после того я впрягал озорницу в легкие санки. Замечу, что дед, снисходя к моему баловству, пошил для того простенькую ременную упряжь. Молодцевато устроившись на санках, понукая Азу звонкими криками, мы мчались вдоль снежных отвалов дорожки, болотного ивняка и, просекая гладкоствольный осинник, оказывались у тесовых ворот пасеки. Сказочная синь декабрьских сумерок наполняла тихой радостью в те незабвенные минуты. Известно, что жалкая потерянность человеческого одиночества восполнима лишь слиянным единением с теми, кого, не задумываясь, любишь, и дорогими уголками земной юдоли, которым душа навеки приникла со светлым чувством сердечного умиления.
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучал рассказ Олега Михайловича Сенина «Умница Аза». Читал автор.